Рада всех видеть. Я и вас не вижу, я только представляю, что вы есть. Я вас всех приветствую. Большое спасибо. Это сегодня также Рош Ходеш Сиван. И завтра, сегодня вечером, начинается последний день жизни моей мамы. Ее звали Леа Гитл, дочь бат Бениамин Ицхак. У нас в семье это очень интересно, хотя семья моего отца и моей мамы были совершенно разные семьи. Никто не знал об одной, о другой. Но имена у нас переплетаются. Моя бабушка, мать моего отца, ее звали те же самые имена, только в другом порядке. Мою маму звали Гиталия, мою маму звали Гиталия бат Бениамин Ицхак, а мою бабушку, мать моего отца, звали Леа Гитл. Видите, как у нас имена все очень похожи. И моя мама, может быть, я начну немножко о маме, а потом я перейду на Рош Ходеш, вернее, на законы Шавуот, а потом я попрошу еще нескольких женщин, которые помнили мою маму, помнят мою маму, немножко о ней рассказать. Моя мама родилась в 1921 году в Эш. Как вы знаете, не самый еврейский город. Мой дедушка был то, что называется простой еврей, он не был из раввинской семьи совершенно. Моя бабушка также. И они, у них были четверо детей, и они смогли всех четверо детей в Куйбышеве в 20-е годы, 30-е годы. Вы понимаете, это было совершенно... Я тут собрала немножко фотографий о моей маме, которые я хотела, может быть, немножко показать. Я не знаю, видно? Извините, вы видите фотографию моей мамы или нет?
Это моя... Видно, только чуть-чуть подальше, чуть-чуть подальше сделайте, чтобы мы... Чуть-чуть, да. Не очень хорошо видно. Вы знаете, у вас есть камера над вами. Попробуйте прямо к камере поднести. Нет, тоже вообще не видно, вообще нет.
Тогда не надо, если я не могу, нет, тогда я даже вообще не покажу. Я просто принесла всякие документы.
Вы знаете, вы мне потом пришлите на e-mail, а я разгрущу в Zoom, я размещу это все.
Хорошо.
Чтобы тут все могли рассмотреть.
Мама моя, она была инженер-электрик. Мама была такой передовой женщиной, училась в институте, в школе, конечно, закончила школу. У меня есть также ее школьные фотографии, выпуск ее школы, также института. Мама, как вы понимаете, она была 21 года, когда был 1941 год, это год войны, и мама была инженер-электрик, как вы знаете, всех их послали на войну, мою маму не послали на войну, она была, работала на военном заводе, и она была та, которая брала и объединяла часы с минами. И вы знаете, что такой человек делает ошибку раз в жизни. И моя мама работала больше, чем 10 часов в сутки в течение всего периода войны. А тут я нашла пояснение моей мамы, ее работу, за которую она в какой-то мере ее выпускную работу в институте. Если кого-то это интересует, я тоже могу показать. И тут я собрала некоторые фотографии. Вы помните, там были всегда, конечно, мамин диплом, мамин рабочие ее всякие книги. Я тут посмотрю. Тут у меня есть мамин профсоюзный билет. Помните такую вещь, как профсоюзный билет? Так я нашла мамины профсоюзные билеты. И все другие документы, которые, если кого-то интересует, я могу их потом показать. Дом моей бабушки, дедушки, которых... Дедушку мы никто не видели. Дедушка мой был выслан в 1956, вернее, сразу, и он умер в 1956 году, и мы никто его не видели. Даже моему папе и не дали разрешения с ним никогда встретиться. Моя мама вышла замуж в 1945 году, и поэтому папа, ее отец был уже в заключении, и папа мой никогда не видел своего тестя и своих внуков. У меня родился брат и сестра, которых он также не видел. Я видела мою бабушку до 2,5 лет, потому что когда мне было 2,5 года, моя бабушка умерла. И поэтому и то, что делал мой дедушка и бабушка, они жили в Куйбышеве. Как вы знаете, Куйбышев во время Второй мировой войны, он чуть ли не стал второй Москвой. Там приезжали очень много людей. И то, что делала семья моей бабушки и дедушки, это она... Мой дедушка был достаточно состоятельный человек, и они все деньги пользовались только тем, чтобы покупать еду. пшено, варили картошку и кормили всех, кто почти умирали от голода. У них каждый день там непонятно сколько людей ели у них дома, больше, чем 10 людей. И кроме того, бабушка брала просто ведра еды, приносила, готовила, приносила в синагогу и кормила там всех голодных людей. И поэтому обвинили моего дедушку, что у него дома находится польское правительство в изгнании. И за счет этого посадили моего дедушку. Ну, вы знаете, мы говорим о 40-х годах, вы знаете, что тогда это все было достаточно непросто. И моя мама мне рассказала, что один раз у нее, она работала, и работала достаточно сложно, и зарабатывала. И один раз у нее порвалось платье, и она сказала моему дедушке, что она бы хотела себе купить новое платье. И мой дедушка сказал ей, пожалуйста, у меня есть деньги, но за эти деньги я не смогу, будут люди, которые умрут от голода. И также моя мама, когда она так работала много, вы понимаете, что еда, она брала из дома еду, она соблюдала кашрут, конечно, и она, это зима, и она не ела там вообще ничего горячего. И в какой-то момент она мне сказала, что один раз она решила, что она долго хочет, ну, хотя бы пойти в столовую и посмотреть, может быть, там есть там, ну, что-то кошерное, что она сможет взять. И она пошла туда, и навстречу ей шли какие-то ребята с тарелки и очень смеялись. Они в супе нашли таркана. И для мамы это был такой знак, что она даже в столовую не вошла и так никогда даже не переступила порог этого места. А потом, когда она вышла замуж за моего отца, она переехала в Казань, и там я совершенно, в этом мире, может быть, я тоже расскажу о том, откуда у нее были знания иудаизма, кроме того, что в семье, конечно, все соблюдали. Когда моей маме исполнилось 6 лет, мой дедушка нанял учителя, который научил мою маму алфавит еврейский, научил ее читать книгу Хаей Адам на идыш, которую сейчас учат только, мне кажется, раввины. А тогда это была у них книга, и научили маму, как листать по ней, знать, где там какие законы, и каждый раз, когда у нее будет вопрос, чтобы она знала, что, что открыть и что прочитать. И это был в какой-то мере, вот этот год перед тем, как ее послали в школу, был весь год религиозного образования моей мамы. И потом она уже училась только сама. А потом, когда, значит, она выходит замуж за его папу, и они переезжают в Казань, она почти одна из единственных женщин, которая окунается в микву. Папа ей соорудил что-то вроде миквы. Это был курятник, который в прошлом, который они там вымыли и превратили в микву. Когда вода – это лед, который они нагревают. И вы понимаете, как это все совершенно непросто и не самое в какой-то мере теплое и приятное место. Мы говорим о Казани, когда вы знаете, что происходит там зимой. И, конечно, нет достаточно средств, чтобы все это нагревать до... Надо только, чтобы это растопилось, а чтобы это было уже горячим это, или теплым даже, это было, не было об этом даже речи. Папа мой оказывается в тюрьме в 51-м году. Мама бежит по всему городу, ищет для папы самый маленький тфилин, потому что папе надо в тюрьме тфилин, и как-то их совершенно незаконно там через мою сестру переносит. А нам, папе, нужно также заниматься Торой. А папе надо молиться. Мама достает Мишнайот. Мама достает Махзор. Мама достает Танах. И переводит это все папе в тюрьму. А мама также печет мацу и для себя, и для папы, который в тюрьме. И папа там еще находит евреев, которых он к этим привлек. Мама всегда говорила, что она видела пророка Илья, что ее словили с этой мацой. И, конечно, полицейский ее потом там какой-то один освободил. И мама всегда говорила, что это просто было невозможно в те годы, когда она была с 25 килограмм отцы, ее взять освободить. Вы знаете, что тогда людей за килограмм соли, которые продавали контрабандно, которые продавали как спекуляция, давали чуть не смертную казнь. А маму словили с 25 килограмм отцы в 53-м году. Потом, когда мы, потом, когда было решение о том, что лишается... Мои родители их лишили права детей, что это была ужасная вещь для родителей в 60-м году, о моем брате и сестре. И папа тогда убежал, когда он получил повестку в КГБ. Мама пошла сама в КГБ. Мама остается одна с двумя детьми. Папа уехал, он весь год ехал на поезде, чтобы его не могли словить. И мама в таком тяжелейшем состоянии. Ее родители находятся, дедушки уже не было, бабушка находилась там в Самарканде, мама совершенно одна. Родители моего отца, они умерли уже до этого. И мама одна в Казани. Папа, как я вам говорю, непонятно, где ее муж. она с двумя детьми, и она пошла тогда в КГБ. Моя мама была очень сильной женщиной. И они начали с ней разговаривать, что, какое образование дать детям и как. И мама была, конечно, в психологическом очень напряженном состоянии. Тогда она, когда у нее спросили, на каком языке она говорит с своими детьми, мама их спросила, а почему вы не спрашиваете татар, на каком языке они говорят с своими детьми? Почему все другие народы имеют право говорить на своем национальном языке? А вы меня спрашиваете, на каком языке я говорю с своими детьми? Как вы знаете, у нас дома говорили по-русски, а то бы я не могла и говорить по-русски. Поэтому маме не было ничего совершенно скрывать. И когда мама начала так с ними разговаривать, они сказали, нет, извините, мы ничего не имеем против, вы, конечно, имеете право говорить на вашем национальном языке. И мама также сразу, когда лишили права ее, родительские права, мама в этот же момент, ее вообще не интересовало, что и как. Она подошла и спросила, если я хочу, да, восстановить мои права, к кому я должна обратиться? И маме сразу сказали, к кому обратиться. И мама обратилась, и тогда маме сказали, что если ее детей, это имеется в виду моего брата и сестру, и больше никогда не будут видеть синагоги, они тогда ее. И слава Богу, мой брат и сестра остались все время дома и, конечно, никогда не были забраны. Я думаю, что вы представляете, как я совершенно, когда я об этом думаю, то что делать, спросить, понять, как себя вести в такой ситуации. Я родилась уже в Ташкенте, там положение было в какой-то мере легче. Моя мама была очень активной женщиной, и пока мне не исполнилось 8 лет, я не пошла в первый класс, мама со мной сидела дома. У меня была еще младшая сестра. И я думаю, что маме это было совсем непросто. Такой энергичной женщине сидеть дома с двумя детьми, заниматься нами, она нас, меня учила там, химии, она нас учила многим вещам. И это тоже в какой-то мере то, что моя мама нам дала. Потом, когда мы приехали в Израиль, моя мама очень тяжело работала. А мы приехали в Израиль, маме было 50,5 лет, моему папе было 54,5 лет. Вы понимаете, что в таком возрасте, когда люди приезжают и эмигрируют в другую страну, совершенно в другую культуру, это совершенно непросто. Мы приехали в Израиль, как будто упали с Луны. Мы совершенно не знали другой формы общения. Папа родился в 17-м году, как я вам говорила, мама в 21-м. А мы только привыкли к социалистическому строю, что такое банки и все остальное. Мы вообще даже не себе почти не представляли. Войти, научиться новому языку, войти в новую среду совершенно. И моя мама это смогла сделать. Она в Израиле уже работала как лаборант в школе в Бет-Якове. Нашла общее с студентами, которые там были. Они ее все уважали. Научилась читать, научилась разговаривать. Как вы понимаете, все это совершенно не явно и не так просто. Смогла всех нас поставить на ноги, экономически в какой-то мере, экономически также мои родители смогли приобрести квартиру, что это все, конечно, милость Всевышнего. Может быть, я даже расскажу, какое это было такое чудо. Мои родители, когда купили квартиру, они, конечно, расплатили ровно половину квартиры. Она тогда стоила 72 тысячи, я даже помню. И они какую-то сумму должны были вложить в начале. Это было неописуемо сложно. А потом они платили каждый месяц. Это тогда не было... Мама заплатила 36 шекелей, была девальвация два раза, и квартира стала ихняя. Значит, я всегда говорю об этом, что если люди делают с своей стороны все, что возможно, Всевышний помогает. И это доказательство моих родителей, потому что их жизнь была совершенно непростая. И в любой момент они старались сделать все возможное. Когда мы приехали в Израиль, был момент, когда моя мама работала на чуть ли не 6 работ. Она утром вставала очень рано и раздавала газеты. Потом она шла в магазин и работала вот в это время пика, где-то до 8:30. Потом она шла на работу, на свою, на которую она работала, как лаборант. Потом мама еще вечером работала там где-то на кухне. И по шаббатам мама тоже там раздавала еду в одной ешиве. Вы представляете, насколько это все было непросто для женщины, которой ей уже больше, чем 50 лет. И так она нас всех поставила на ноги. И, конечно, помогала папе. И папа тоже мой очень тяжело работал все время. Вы понимаете, это... Я думаю, что мы все с вами иммигранты, мы понимаем, насколько это все непросто. И также вырастить всех нас, мы совершенно разного характера, каждый из нас, я всегда, потому что у нас каждого свои взгляды, простая вещь. Я вижу, что кто-то поднимает руку, и кто-то что-то хочет спросить. Алло? Я вижу, что Елена Молодавская хочет что-то спросить. Алло, вы меня переключили? Спасибо.
Да.
Да, и одно из вещей, которых я могу сказать о моих... Извините, я вижу еще кто-то. Эстер Акиваева подняла руку. Вы можете дать мне послушать, что хочет спросить Эстер Акиваева?
Да, сейчас.
Спасибо. Хорошо, спасибо, Амина.
Окей, я опускаю руку.
Да, спасибо. И моя мама, как я вам говорю, она была женщина такая же, знаете, я жила в этом доме, я видела моих родителей. Они не были ангелы, они были люди, как мы. Но я думаю, что одна из вещей, которых была у моей мамы, это не было понятия невозможно. Потому что вся жизнь это было, понимаете, это Советский Союз, это потом мы эмигрировали в Израиль. И вот это понятие дать себе вот эту возможность расслабиться в какой-то мере в плане того, что вот не могу и все, не буду делать. У моей мамы этого никогда не было. Надо, это была неописуемая любовь к детям, самоуважение. Она человек, она себя уважает. И вот понятие, как невозможно, вот это, девочки, у моей мамы вообще такого понятия не было в жизни. Конечно, у нее были свои интересы. Я, как я говорю, она была человек точно таких людей. Это как во всех этих ситуациях, как себя вести. И еще одна вещь, это никогда не... Скажем, когда папа оказался в тюрьме. Я всегда думаю об этом моменте. Мама осталась одна с двумя маленькими детьми. Родители моего отца уже не живы. Ее родители в ссылке. Она единственная в городе, которая соблюдает, почти единственная в городе, в Казани, которая соблюдает законы. У мамы не было никакого мгновения, ощущения, почему это со мной происходит. Это не... Значит, мы тратим, я не знаю, львы, но люди, бывают, тратят энергию протестовать, возмущаться. Вот это... И мы тратим тогда энергию в ненужную сторону. Мама потом, когда нам рассказывала об этом очень тяжелом периоде моих родителей, она только всегда говорила, какое счастье, что ваш папа был в тюрьме в это время. Потому что, как вы знаете, 51 года был период ужасной чистки, дело врачей. И она говорила, если бы ваш папа не был бы в тюрьме в это время, он бы просто не остался жив. И какое счастье, что Всевышний эти два ужасных лет ваш папа сидел в тюрьме, потом, когда это прекратилось, папа вышел из тюрьмы, и, как вы знаете, была тогда амнистия. Нигде не было написано, что папа был в тюрьме, и папа тогда вышел по этой амнистии, и Барух Ашем продолжал, совершенно продолжал преподавать, и нигде никак не было вот этого понятия, что он когда-то сидел. Просто Всевышний его спас на эти два ужасных года. Может быть, такой маленький анекдот. Денег, конечно, у мамы не было вообще. Это тоже была такая сложная вещь. Мама преподавала, мама была преподаватель физики для того, чтобы соблюдать шаббат. Поэтому она перестала быть инженером-электриком. Она увидела, что это очень сложно быть инженером и соблюдать шаббат. И она же должна была взять и запомнить о том, чем занимается ее муж. Ее муж, он в тюрьме. Если будет записано, что ее муж в тюрьме, она не сможет работать, потому что она жена врага народа. И она говорит, что эти два года это были... Она единственная, кто кормит семью. И это был такой очень тяжелый момент. Она каждый раз, когда она видела завуча, которым она не... не запомнила то, что надо было. И так моя мама смогла как-то увильнуть в течение двух дней. Несколько лет она была так же. А как-то перед этим мама выходила из этого положения тем, что она говорила, что она пьет только водку. А водка, как вы знаете, это не вино в России. Это обычно сделано не из винограда, а из чего-то другого. И все говорили, что моя мама, она очень крутая женщина. Значит, понимаете, мама пробовала как можно быть более... Выходить из любого положения и продолжать, конечно, работать и зарабатывать то, что надо. Мама также, когда папа был в тюрьме, она думала, что ему приносить. Выбор был очень маленький. Батошка менее приятная, чем рис. И она маме папе приносила. По два года ел только холодный вареный рис. И когда папа вышел из тюрьмы, он потом, когда мама уже ушла из нашей жизни, папе было 76 лет, и вот последние 10 лет я готовила папе еду, и вначале, когда папа видел рис, он его никогда не ел. Потом все-таки папа, да, как-то привык к рису и ел его, но, видите, это оставило такое тяжелый, значит, такой отпечаток, когда вы 2 года только этим питаетесь, у вас тоже к этому есть какое-то такое отношение. Моя мама, как я говорю, научилась читать на иврите, она также научила меня то, что я умею читать на иврите, и это тоже мама. И как 7 лет, и я решила, что я хочу, у нас все дома как-то занимались, и это пришло моя очередь со мной заниматься. У папы не было времени это делать, у моего брата тоже не было очень время для меня. И тогда для меня наняли учителя. Хотя это тоже было экономически очень сложно. И потом, поймите, я девочка, я не мальчик. И, как вы знаете, девочка не обязательно, чтобы она занималась Торой. Но у нас в семье это было не так. А у нас работал тогда только папа, потому что мама сидела со мной, с моей младшей сестрой, закон Алибраха. Папа пол зарплаты отдавал для того, чтобы соблюдать шаббат. Значит, мы жили 6 на одной, на половине зарплаты. Надо соблюдать кашрут. И мама должна как-то это все готовить нам всем еду. И вместе с тем нашли деньги для того, чтобы меня, для того, чтобы нанять меня учителя, для того, чтобы меня возить к учителю, возить от учителя обратно, назад домой. И так я каждый день учила хумаш заниматься всю книгу Брешит и половину книги Шмот до Паршат Бешалах. Мама, потому что она это делала, у папы, папа работала, у папы не было времени для этого. Папа там мне как-то помогал, но в основном это все дело мамы со мной возилось. Так это тоже надо, я, конечно, все, что я знаю, то, что я научилась читать, и все остальное, это благодаря моей маме. И это вещь, которую тоже, может быть, я расскажу. Я когда научилась читать, у меня была какая-то проблема. Меня начали учить в 3 года. Я научилась, конечно, буквы на иврите, но я совершенно не поняла логику чтения. И когда мне, скажем, показывали щин с точкой, это хирик, то, что называется, я говорила «Алеф с хириком И», «Бет с хириком Ви», «Бет с хириком Ви». И так с самого начала, пока я доходила до щина. Мама сказала, что у нее просто уши уже болели от того, как я это все повторяла. И тогда мама меня научила читать на русском языке, и я поняла тогда логику чтения. Я просто не поняла, что такое читать. И помню, как я поняла вдруг, и я поняла, что это так просто. И я за счет моей мамы, которая, видимо, не возилась, и меня это всему учила. И, конечно, как я вам рассказывала, также в Израиле, также в Ташкенте, когда мы жили, мои родители всегда старались жить даже в очень маленькой. Они, как я говорю, я была маленькая, моя младшая сестра, и родители очень занимались нашим психологическим состоянием. И они понимали, что если мы будем жить в многоэтажном доме, там будут еще другие дети. Соблюдать детям в таком состоянии кашрут, когда там идут в гости, это будет очень сложно. И все время там не быть на связи, соблюдать шаббат. Это же так не просто ребенку. Маленький дом, обычно там однокомнатный, чтобы вокруг дворик, и чтобы у нас было место, где гулять, где играться самостоятельно, без кого-то вокруг. И маме, у нас был период, когда не было воды дома, надо было воду приносить. И это все, конечно, то, что мама делала все только для того, чтобы нам было как можно более приятно и комфортно. Мама нам пекла халы, на маме все, было весь кашрут, изготовление также всего. Как вы знаете, в магазин невозможно было пойти и купить почти ничего. И у мамы тоже был, как я говорю, экономическое положение было тоже непростое. И мама очень переживала, чтобы мы не выросли психологически бедными. И поэтому мама всегда очень старалась, что у нас было всего очень много. И она всегда говорила, лучше будет что-то очень дешевое и много, но не что-то дорогое и мало. И чтобы не было у детей вот этого ощущения, что не хватает, что делят, что там дают таких, сколько кто получил. А чтобы было вот это ощущение богатства, и что все достаточно, и что все сыты, и есть все, что надо. И вот если я такой выросла, это тоже все благодаря моей маме. И можно говорить о маме еще много, я думаю, что другие также что-то скажут, а я тут немножко буду рассматривать про законы Шавуот, которые у нас будут через 7 дней, 6 дней, И только одна маленькая вещь. День, который мама моя покинула этот мир, называется, это второй день Сивана, он называется Йом ха-Миюхас. Йом ха-Миюхас, значит, это наше понятие того, что мы считаемся избранный народ, он начинается с этого дня. Это все наше родословие. И понятие вот это, значит, мы считаемся евреями, это когда мы стояли у горы Синай. У нас вот есть тогда всегда такой спор, мы евреи, потому что наш дедушка был Авраам и Яков, или мы евреи, потому что мы получили Тору у горы Синай. И момент, когда мы стояли у горы Синай и сказали, мы согласны принять все законы Всевышнего и стать твоим народом, это было второе давление, к которому мы приготовились, и тогда уже было дарование Торы. И Йом ха-Миюхас – это день, в котором мы приняли вот это понятие избранности. Избранность – это не понятие того, что мы выше всех, и хас ва-халиля кем-то пренебрегаем, а избранность – это наоборот, это такая ответственность, что мы отвечаем за всех. Как говорится, вы будете мне «Ватем тиюли мамлехет куаним», вы будете мне царство священников, вегой кадош и святой народ. И вот это И мы стали, вот в этот день мы стали вот такими людьми. Может, это вещь, которую я уже говорила, это говорит Пахат Ицхак. У нас есть законы Торы, которые мы получили у горы Синай, у которого каждый из законов, конечно, нет никакой разницы между законами, но есть разница. Есть законы, которые выше жизни, есть законы, которые ниже жизни, скажем. Если это опасность жизни, мы аннулируем все законы, кроме кровосмешения, злопоклонства и кровопролития. Значит, если говорят кому-то, донеси о ком-то, или мы тебя убьем, или мы его убьем, человек не может донести. Это, он не может кого-то другого подставить в опасной жизни. То же самое, кто говорит, что твоя кровь более красная, чем другого, как говорит устное предание. То же самое у нас с идолопоклонством. Мы такое не идем, даже если это в какой-то ставит нашу жизнь в опасность. Если это шаббат и опасность жизни, понятно, что опасность жизни выше, чем шаббат, и мы тогда аннулируем шаббат и это соблюдаем. И делаем все, что надо, чтобы сохранить жизнь. А у нас, а если не евреи требуют от нас аннулировать нашу избранность еврейского народа, тогда мы идем, если это именно против избранности еврейского народа, когда мы как народ, не как единица, а как народ, тогда мы идем на смерть даже из-за самой, как будто бы, в кавычках, глупой вещи. И пример, который дает устное предание, это о ремешке сандаля. Значит, евреи ходили в черных ремешках, римляне ходили в красных. И если это период, когда аннулируется, кого-то воюет против веры еврейского народа и хотят аннулировать нашу избранность, и нам говорят, потому что вы именно ходите, вы евреи, и вы ходите в черных ремешках, мы сейчас вам это запрещаем. Именно и только потому, что вы евреи, мы тогда для того, чтобы продолжать ходить в черных ремешках, идем даже на смерть. И это вот именно то, что у нас произошло в Бет-де-Сиван, второго дня Сивана. И вот мы приняли избранность еврейского народа, и это у нас считается как основа всех основ, и она как будто за нее мы вот отдаем жизнь в любой ситуации. А то, что мы приняли во время дарования Торы, это было потом уже, это и законы имеют какую-то градацию. Потом у нас есть после Бет-де-Сиван, у нас есть, значит, сегодня мы пришли к горе Синай, мы все были рады местам, в которых таких слуг, и там Всевышний сказал, срочно надо дать еврейскому народу Тору. И тогда мы в третий день Сивана мы сказали, что мы сами это, в принципе, второй день Сивана мы это приняли, тогда третий, четвертый, пятый, эти три дня называются Шлошет Йомей Гагвола, три дня ограничений, в которых мы готовимся к дарованию Торы. И там говорится, что мы должны были искупаться, мы должны были взять и постирать нашу одежду. Поэтому перед Шавуот, пожалуйста, привестите ваш дом в порядок, себя также. Это вещь, которая у нас написана только об этом в Торе. Еще одна вещь – это день перед дарованием Торы. Это пятый день Сивана. В этом году это четверг. В этот момент Всевышний сказал еврейскому народу, если вы принимаете Тору, хорошо. Если нет, весь мир уничтожен. И мы, конечно, приняли Тору. Но мир в этот день шатается. И поэтому считается, что в этот день очень опасно делать какие-то медицинские вмешательства, которые приводят к тому, что пускается кровь. Это считается в какой-то мере опасно в этот день. Конечно, если это опасно жизни, спросите раба. Но если можно любое медицинское вмешательство не делать, если это не опасно, не делать в пятый день Сивана, значит, в этом году это в четверг, это в Шулхан Арух написано, что в этот день мы делаем никакое медицинское вмешательство, никакой день перед началом праздника, значит, перед Песохом и также перед Суккот. Но сам запрет, он именно первоначально на Шавуот. И сейчас обычай, который у нас есть в Шавуот. Шавуот особость его, что у него нет никакого особого закона. Он как вот праздник, просто как праздник. Он считается очень духовный праздник. У нас есть праздники, которые их не символика. Это число 6 или даже в какой-то мере 7. 7 – это цифра физического мира. Всевышний сотворил мир в течение 6 дней только физически. 7-й день он в физическом мире дал духовность. Но 7 дней – это неделя. Это вот как Всевышний сотворил мир. Поэтому 7, оно имеет в какой-то мере какую-то еще связь, тоже называется, с физическим миром и природой. 8 – это уже за пределами. У нас нет 8 дней в неделе. 8 – это уже за предел всего. И поэтому праздники, которые они 8 или 50, они не имеют ничего, никаких физических атрибут в своей сути. Значит, Шавуот у нас рассматривается что-то похожее на 8, потому что у нас есть, сейчас мы считали 49 дней, что это 7 помножить на 7, 7 во второй степени, добавили еще один день, так у нас есть 8, это 7 плюс 1, а 50 это 7 помножить на 7 плюс 1. Поэтому у нас 50-й день, Шавуот это 50-й день, он похож у нас как на 8-й день. У нас есть еще один праздник, который 8-й день, это Шмини Ацерет, это 8-й день Суккот. У нас есть 7 дней Суккот и потом 8-й день Шмини Ацерет, в котором тоже нет никаких физических атрибутов. В нем уже по закону не надо сидеть в суке. Если вы только в диаспоре, там же у вас вместо 7 дней каждый праздник 8, поэтому принято в нем еще сидеть в суке. В Израиле в нем не сидят в суке. И он тоже не имеет никаких физических атрибутов. И пользуется так четырьмя плодами, в Рош ха-Шана, в Шофар, а в Шмини Ацерет и в Шавуот, они 50-й и 8-й день, в них нет ничего физического. Шавуот в течке считается 8-й день Песоха. Только он немножко оторван, как вы видите, от Песоха, но он считается окончание Песоха. И поэтому, как вы знаете, мы, начиная со второго дня Песоха, считали эти 49 дней, чтобы его объединить. Сейчас мы находимся на 50-й день, и в нем нет никаких, как я говорю, физических атрибутов. То, что в нем есть, это как любой другой праздник. Значит, мы в нем делаем кидуш, мы зажигаем свечи, только свечи можно зажечь или до праздника, или в сам праздник. Как вы знаете, в праздник можно от одного огня зажечь другой, только вы должны для этого оставить огонь. Мы делаем кидуш, и это и есть особая молитва. Это все, что у нас, и особое чтение Торы. Это все, что есть у нас в праздник. И, может быть, я сначала посмотрю о том, как это у нас есть. Только так как в этот раз у нас праздник попадает на пятницу, а после него шаббат, я рассмотрю особость этой вещи, это только особость этого года. А если шаббат не выпадает на пятницу, у нас то, что я сейчас расскажу, не происходит. И если мы же с праздника не имеем права готовить на другой день. А у нас на завтра шаббат, что же нам делать? А в шаббат нам надо, до начала шаббата надо зажигать свечи. А в праздник нельзя же зажигать огонь для другого дня. Поэтому мы в четверг делаем такую вещь, которая называется Ируф Тавшили. Мы берем печеную вещь, это обычно хала или маца, и мы берем кусочек или рыбы, или мяса, или вареное яйцо. Это должна быть такая вещь, которую мы едим с мясом, это не может быть каша. Понятно, как это должна быть печеная вещь и вареная вещь, которая ее вот, вот такая вот важная, серьезная. И не что, что вот как суп или как каша или что-то такое. Поэтому я предлагаю один из этих трех вариантов, рыбу, яйцо или мясо, или кусок курицы, и булочку или мацу. Мы их берем в четверг, они должны быть уже приготовлены, вареные и печеные. Я их беру, кладу в нейлоновые пакеты, и каждый из них отдельно, и потом их вместе кладу в какой-то угол моего холодильника, так, в такое место, чтобы их вот это никто не трогал. До того, как я это беру, есть у нас браха. Баруха та ашем элокейну мелех ха-олам, ашер кидшам цавет сивану, аль мицват ирув, на законе ирува. И потом мы говорим, Значит, этим мы говорим, что вот эта еда, она уже приготовлена для шаббата. И я уже сейчас приготовила еду на шаббат. А то, что я в Шавуот буду готовить на шаббат, это только продолжение. И тогда я имею только желательно, чтобы эта еда уже была абсолютно готова в Шавуот. И тогда это называется, что если придут гости в Шавуот, а в Шавуот может ко мне прийти гости, я бы могла их этой едой накормить, и я просто приготовила больше еды. Вот это больше я беру и оставляю на шаббат. И член, мы этим разрешаем также оставлять на платье, это называется прятать, то, что называется, и зажигать свечи на шаббат. Если мы не сделали руфтовщилин, мы этого не можем сделать. Есть там сложные законы, что если человек забыл, обычно каждый еврей, когда это делает, он это делает для всех жителей города, обычно раввин каждого города делает это для всех жителей города. Вместе с тем, если кто-то забыл, есть мнение, что он там, что может ли он зажечь свечи, может, сколько еды он может оставить на шаббат, это все не просто. Спросите, а я думаю, что если вы все будете помнить это делать, нам не надо думать, что произойдет, если мы это забудем. Но это очень непросто по закону. Так это мы делаем. Мы это делаем сразу в начале четверга, чтобы ни в коем случае этого не забыть. И потом, когда вы готовите еду, думайте о том, как вы приготовите так еду, что вам надо было в четверг. Конечно, это не так много времени. Четверг сейчас как раз длинный день. Вы можете уже начать готовить в среду, во вторник. У вас есть морозилки. Подумайте, что можно заморозить так, чтобы вам не надо было слишком много готовить в последний момент. И продумайте также меню, чтобы вам было удобно приготовить и на шаббат, и на праздник, и что праздник надо было как можно минимально готовить, чтобы тоже ощущали, что у вас праздник. Есть, может быть, там рыбу, извините, что я вхожу в такие подробности, можете сделать вареную рыбу, можете сделать соленую, там, селедку на какую-то трапезу, так, чтобы у вас было разнообразие, и чтобы надо как можно меньше готовить заранее. То же самое, можно подать каждую вещь по-другому. Так что вы приготовили какое-то одно блюдо, и потом его как-то по-другому каждый раз подавали. Я, скажем, чонт, я его готовлю все заранее, даже замораживаю заранее, и в последнем, вот уже в праздник, я его вынимаю, кладу, у меня уже все положено как-то в пакетиках нейлоновых, просто все собираю вместе и кидаю в кастрюлю, заливаю водой и ставлю. Так, оставить плату, мне кажется, на 48 часов, если это электрическая вещь, мы же не можем выключать, оставить вещь, чтобы она у вас горела 48 часов, это не очень просто. Можно делать так, что включалось, но это все непросто. Тогда то, что можно так сделать, только если у вас есть такая вещь, как шалашабад, что зависит, когда она включается, когда она выключается. Или то, что можно, это ставить маленький огонь и на нее положить потом жестянку какую-то, какую-нибудь, и на это оставить на шаббат. Если вы хотите, не хотите горячее, можете не оставить. Это вы только должны продумать, какую еду и что вы хотите. Но в пятницу перед заходом солнца, как в любой шаббат одного огня, вы знаете, что от огня можно зажечь огонь. Можете оставить свечу. В Израиле можно купить свечи, которые горят 48 часов или там больше, чем 24 часа, чтобы вы могли от нее зажечь. Или вы можете, как им говорят, ставить на плите огонь и от нее даже, от этого огня также зажигать. Если вы ставите эту жестянку на огонь, в праздник мы можем повышать огонь, мы не можем его уменьшать. Поэтому заранее оставьте такой огонь, который вам не надо будет больше его, более его уменьшать. И тогда, конечно, когда вы ставите на эту еду, она варится очень медленно. Поэтому возьмите это в счет и поставьте еду достаточно рано, чтобы она у вас была готова. А только тогда будьте осторожны, чтобы у вас ни в коем случае это не потушилось. Оставьте какую-то щель в окне или где-то, чтобы не было углекислорода, как это, по-моему, называется, СО, как вы знаете, это очень ядовитый газ, и чтобы он у вас не собирался, если из-за чего-то огонь потушится. Так будьте осторожны, если вы оставляете огонь, не закрывайте все окна. Просто сейчас может быть жарко, или там, понимаете, будьте осторожны с этим также. Мы очень строго относимся к опасности в жизни. И обычаи, которые, значит, это то, что мы просмотрели, это эхуфтовщилин. Следующая вещь, что мы едим на Шавуот. У нас принято, что мы делаем. Принято на Шавуот есть молочную трапезу. Не обязательно. То, что я сейчас рассмотрела, это законы. И, может быть, еще некоторые законы праздника. мы в праздник имеем право варить, имеем право зажигать огонь от уже зажженного огня. Мы в праздник имеем право также выносить. Значит, вы, если вы хотите идти в синагогу, можете нести то, что вам надо туда и назад. Конечно, только для праздника, не просто так. Если у вас есть маленькие дети, можете с ними ходить гулять. Что в шаббат невозможно, в праздник можно. И также выбирать можно в праздник немножко легче, чем в шаббат. Значит, это не надо делать раньше, это можно, не надо делать совсем перед трапезой, можно это сделать также заранее. И сейчас мы... И также можно мешать. В шаббат запрещено замешивать тесто, и запрещено там замешивать всякие вещи, в праздник это можно. Так это у нас то, что мы можем в шавуот. Сейчас о особости шавуот, который у нас есть. Вечером у нас такая же трапеза, как всегда, только принято, что мы в шавуот едим молочное. В нашей семье обычно папа не спал ночь, он занимался турой, и потом мы молились рано утром, и ели где-то очень рано, где-то в 8 утра, и мы тогда ели молочную трапезу. И почему в шавуот едят молочную трапезу? Есть на это очень много объяснений. Одно объяснение – это тура сравнивается с многими жидкостями и напитками, с водой, как вы знаете, с молоком. И молоко – это питание для младенцев. И мы, когда получили туру, мы же только родились, как евреи, мы младенцы, и поэтому мы едим молоко. И, как говорится в песне песней, «Два швыкаля в тахат лишуных» – молоко и мед по твоим языком. Поэтому есть также шавуот пользуется медом. В шавуот у нас также есть, мнение, что у нас есть 365 вещей, которых запрещено, и каждый из них имеет параллель с каждым днем. И считается, что именно шавуот – это тот день, который параллелен запрету мяса с молоком, поэтому мы стараемся в этот день, чтобы именно у нас было и мясо, и молоко, вести себя очень правильно, и это не смешивать, именно соблюдать все законы. А также халяв, молоко имеет гематрию 40, хет – это 8, Лямед это 30, бет это 2, и это символика 40 дней, в которых Моше был на горе Синай, когда была дана нам Тора. И на есть еще много объяснений. Еще одно объяснение, это потому что, когда мы получили Тору, мы не могли, у нас посуда стала вдруг для нас не совсем правильной. И мы, как надо же все законы знать, как зарезать животных. И поэтому молочное можно же есть без того, что вы варите и готовите. И поэтому мы ели молочное, и в память этого мы едим молочное в шавуот. И есть добавочные законы также, объяснения также. Мы также, но это не обязательная вещь совершенно, но есть такой обычай, и есть еще одно объяснение, потому что когда был храм, в шавуот приносили два хлеба, и мы хотим подчеркнуть, что в шавуот мы пользуемся двумя разными хлебами. И мы обязательно готовим два хлеба, а вы знаете, что хлеб, которым пользовались для молочной трапезы, запрещено пользоваться этим же хлебом во время мясной трапезы. Хотя бы то, что было на столе, когда мы это ели. Поэтому мы берем и едим и молочное, и мясное, поэтому это нас заставляет, чтобы у нас были два хлеба. В память двух хлебов, которые приносили в шавуот в храм. Я просто показываю, насколько у нас есть много объяснений на каждую вещь, почему это так делается. Только одна такая маленькая вещь. Если вы хотите печь хлеб, который будет замешан на молоке, по еврейскому закону запрещено печь хлеб молочный или мясной, потому что люди могут перепутаться и есть его не в правильной форме. Если вы хотите доспечь на шавуот молочный хлеб, вы должны его сделать очень какой-то странной и особой формы. А то это просто запрещено пользоваться, и он считается непригодным для пищи. У нас также принято шавуот, значит, также есть мед, есть также мясо, как любой другой праздник. Особенно считается для мужчин, правильно для них есть мясо и вино. Это считается радость, и в шавуот это считается еще более особо, чем во все другие праздники. Есть там спор, мы должны, праздник он во имя Всевышнего, праздник он для нас. В шавуот все считают, что пол праздника им явно во имя нас. Поэтому мы в шавуот должны иметь удовольствие физическое также от себя. Есть еще один обычай, что мы в шавуот не спим ночь. Это вещь, которая связана с тем, что когда евреи получили Тору, они хорошо поспали. И когда все уже было готово, Моше их должен был немножко так будить, чтобы они получили Тору. И они тогда сказали: «О, ты знаешь, Моше, мы просто хотели быть очень свежими во время дарования Торы и очень бодрыми». Но проблема была, что потом, когда мы сделали золотой телец, Аарон, который на это уже рассчитывал, он считал, что они встанут поздно. Они как раз во время, когда надо было делать золотого тельца, когда не надо было делать золотого тельца, они его сделали, они встали очень рано. Муше уже сошел, когда мужик был сделан. А Аарон рассчитывал, что они встанут поздно, и когда он оттянет время, Муше уже придет. И этим мы себя противоречим. И поэтому, как исправление, мы в эту ночь не спим. Но, как вы знаете, кто сделали золотой телец, были мужчины. Мы, женщины, не участвовали, поэтому мы себе никогда не противоречили, не были противоречивы. Другое объяснение, потому что это день, который день смерти и рождения Давида. А Давид, он всегда, он очень мало спал. И поэтому всегда, когда есть день, который символизируется с Давидом, в нем не спят. То же самое также у Шана Раба. Седьмой день Суккот. Как вы знаете, каждый день из этих семи дней приходит кто-то другой к нам в гости. Седьмой день приходит Давид. И есть также Тикун Лейль у Шана Раба, в котором также не спят. И то, что делается в этом, это занимается Торой. Первоначально то, что делали, это занимались начало и конец каждой книги Торы. Но это как вы хотите, только если кто-то хочет. И у нас есть также еще одна вещь. Утром мы читаем Тору. То, что читается, это 10 заповедей. Принято в это время стоять. И до того, как начинает это читать, читается Гагдамот. Гагдамот – это стихотворение, которое было написано в средние века. В начале средних веков. В Вормсе. И написал это Раби Меир Бараби Ицхак. Оно очень длинное стихотворение, по-моему, 98 строк. Оно имеет очень длинный акростих. Там есть весь алфавит два раза. И потом он говорит о том, что Всевышний, он говорит свое имя, что Всевышний его благословил в хороших поведениях и поступках, и чтобы он имел много сил. И амен. Все, что я читаю, говорю вам сейчас, это только акростих. И там рассматривается о особости еврейского народа, о том, как все народы нас пробуют взять и... как сказать, соблазнить, и о том, что мы получим, когда придет, когда будет грядущий, когда мы уже дойдем до конца истории, когда придет Мессиях, и там рассматривается о битве. Значит, у нас в течение всей нашей жизни, у нас внутри нас происходит битва между двумя силами. Это сила высокомерия и злости, и желание наших страстей. И это может быть и позитивно, и негативно. У нас удовольствие, и мы должны, как я говорю, в Шавот мы тоже должны иметь удовольствие. Это символизируется быком и морским чудовищем, которое называется Левиатан. Морское чудовище – это символика страстей. Вода – это то, что вы, особенно морская вода, чем вы пьете больше, у вас больше жажды. А бык – это символика злости и высокомерия. И считается, что любой из нас, который всю жизнь боролся и правильно проявлял эти две эмоции, эти две вещи, которых нас, в какой-то мере, подталкивают ко всему, и все время правильно с ними относился к ним, он тогда будет видеть, как будет эта битва между ними. Это аллегорическое, как будто как Всевышний. Он будет иметь удовольствие вот этой битвы, которая была все время внутри него, и он увидит вот это состязание также наружу. И тогда мы будем иметь этот сукот. Как вы знаете, в сукот говорится, что мы будем находиться в суке Шелевиатан. Мы будем в суке под кожей вот этого морского чудовища. Что это понятие, что мы правильно пользовались страстями и не пользовались ими неправильно. Страсть – это нужная вещь для того, чтобы пользоваться Торой, чтобы нам было приятно заниматься Торой. Неправильно – это, как вы уже понимаете, неправильная вещь. Это принято читать перед тем, как читается 10 заповедей. Мы читаем также Мегилат Руд, потому что это день смерти и рождения Давида, и это также в какой-то мере... Мы все в какой-то мере в этот день также делаем гьюр и становимся евреями. И также в ней описывается, как все себя очень правильно ведут, как все заботятся один о другом. И это понятие то, что называется хесед. И это то, что самое важное качество, которое мы должны приобрести и до дарования Торы, то, что у нас сейчас есть эти 49 дней приобрести это, и также того, что мы правильно принимали Тору, пользовались ей. Потому что то, что нас учит, это как быть вот правильными такими людьми. Как говорится, начало Торы – это милость, как Всевышний взял и сделал одежду Адаму, и конец – это милость, как Всевышний взял и похоронил Моше. И у нас также есть, мы читаем Масе Меркава, мы читаем первую главу из книги Хескель, которая описывает то, что называется колесницу Всевышнего, или, и это очень такое понятие, как человек, что имеет лицо льва, лицо быка, лицо Нешер это орла и лицо человека. И это символика все понятия власти, которые есть в нашем мире. Как вы знаете, птиц орел это птиц, король это царь птиц, царь домашнего скота это бык, и царь диких животных это лев и человек. У нас человек это, он символизирует милость, он может исправляться, может жалеть. У нас бык это символика строгости и быть очень правильным. И это когда вы видите, есть это с одной стороны животная сила, с другой стороны вы называете на ее ярмо, и оно себя ведет просто идеально и правильно, и вы можете его полностью подчинять и пользоваться ей для любой вашей кого-то того, что вам надо, она может вам пахать и даже делать совершенно прямые борозды. Орел – это у нас понятие того, что с одной стороны орел, он в какой-то мере это птица, она это не млекопитающая, это единственное из всех четырех животных, которых не млекопитающие. И поэтому птицы намного менее развиты, чем млекопитающие. Они также, у них связь с детьми немножко более отдаленная, потому что они же сносят яйца, они прямо рождают детей. И также они кормят их, но все-таки не молоком. А с другой стороны, орел может взять и вознестись, и быть выше всех. И это понятие, что человек не может сказать, я там менее важный, у меня начало более тяжелое. Это в какой-то мере также символика Рут, которая, видите, она была муавитянка. Извините, что я так говорю о ней. А ее потомок царь Давид, что у нас потомок Давида это будет Машиах, что нет ничего выше этого. И это у нас в какой-то мере, на каком-то уровне символика Нешер, это орла, который он может быть, как будто бы рассматривается как самым неразвитым животным, а с другой стороны, если он взлетает, он выше всех других. И у нас есть также лев, что это символика. У нас это символика желания человека взять и прорвать все, это также начало всего. И это также понятие вот этого нашего, то, что в какой-то мере, как вы знаете, лев, он никогда не может быть обуздан. Это вот то, что внутри человека, которое противоположно совершенно то, что мы говорили о быке. Это человек, который совершенно не обуздан ничем. И у него, в этой мере, все прорывается, и он должен все время исправляться и вести себя правильно. Но, с другой стороны, он лев, и он царь всех животных. Ведь у каждого есть свой минус из нас, у каждой стороны мира есть свой минус, у каждой стороны мира есть, у каждого человека, это у нас просто символически рассматриваются эти четыре вещи, как четыре стороны мира, и это также в какой-то мере символика каждого из нас, каждый из нас немножко более или одного из этих характеров, или немножко более другого из этих четырех характеров. Они у нас символики, если мы, мне кажется, мы говорили об этом когда-то, что у нас есть четыре стихии, и эти четыре животных, они символизируют также четыре стихии и четыре также сторона мира. И это какая-то основа того, как Всевышний сотворил мир, и как он правит миром, и это то, что мы читаем в книге Иехескель, это читается в Шавуот. Я думаю, что если бы это не читалось в Шавуот, мы вообще бы никогда не посмели такую вещь вообще читать или рассматривать. Потому что считается, что в Шавуот, когда было дарование Туры, Всевышний еврейскому народу раскрыл все. И также в какой-то мере дал нам, как вы знаете, Иуда, его флаг был лев, Рувен, его символика была человек, Адам, и так, это также символика каждого из стан еврейского народа. И значит, это у нас то, что есть в Шавуот. Есть также обычай украшать дом в Шавуот зеленью. Совершенно не обязательно. Есть в этом спор, потому что есть, кто считает, что это может быть, так как были, скажем, не евреи, которые также превратили такую вещь в свой обычай, а мы, любая вещь, которая не евреи взяли так же к себе, как обычай, мы от таких вещей отдаляемся и в какой-то мере не тем это также делать, чтобы это никак нас не объединяло. Поэтому есть всегда украшают в Шавуот растениями, есть, кто не украшает, вы это можете делать, как вы хотите. И у нас также на это есть много объяснений, почему и как это делается. Какие формы печь хал? Значит, есть тоже всякие обычаи, как печь халы в этот на Шавуот. Есть, кто пекли халы в этот день с четырьмя кончиками. И это понятие того, что у нас этот праздник, мы получили в этот праздник Тору, которая имеет четыре уровня. Я только извиняюсь, кто-то послушает. Мама что-нибудь защита. Я очень-очень извиняюсь. И это то, что у нас, то, что мы сейчас рассмотрели, это у нас обычай праздника Шавуот, и то, что мы в какой-то мере в нем делаем. То, что я вам рассказала, у нас было то же самое в какой-то мере каждый раз. Мама у нас всегда нам готовила на Шавуот блинчики с творогом и пирог с творогом, как я только всю жизнь, которую я себя помню, это то, что мама нам готовила. Я тоже самое готовлю также на Шавуот. И папа всегда, начиная, как начал, было лето, мы еще готовили также, но мы готовили также на каждый Шават и также, конечно, на Шавуот. Это свекольник. Вы, должно быть, знаете, как его готовить. Это мы варим свеклу. Потом, кто хочет, может оставить свеклу, кто хочет, может процедить. И мы туда добавляем огурец, сметану, чеснок и крутое яйцо. И мы это все перемешиваем и едим. А только если вы пользуетесь чесноком, мы в праздник, значит, взять это очень размельчать, это в какой-то мере в шаббат тоже, это есть в этом некоторая проблема. Также огурцы, размельчать их очень тонко, есть проблема. С яйцами нет никакой проблемы, можно это размельчать вилкой там или как вы хотите, только и потом также вы это смешиваете жидкостями, поэтому нет в этом также никакой проблемы, как вы это берете все и перемешиваете. Так это то, что у нас подавалось на Шавуот. Значит, мы, папа, да, всегда хотел, когда у нас была первая трапеза утром, папа делал нафилат ядай, он делал кидуш, мы мыли руки, ели хлеб, ели эту, ели свекольник, потом ели вот, то, что мама нам готовила, там блинчики, потом мы шли спать, и потом просыпались позже, и тогда делали уже трапезу. В этом году, так как это перед шаббатом, вы знаете, что потом мы не имеем права есть слишком поздно в пятницу перед шаббатом, а то потом у нас на шаббат не будет уже никакого аппетита. Поэтому, если вы идете спать, я думаю, что я тоже пойду потом спать, мы встаем где-то в районе 2, и мы тогда начнем нашу трапезу праздника в 2, даже в 3, я думаю, и это уже будет еда 2:30, я думаю, и это уже будет еда мясная. И тогда мы будем есть мясную трапезу. Теперь я могу сказать, что я то, что делаю обычно, я готовлю мясную трапезу на вечер Шавуот. Есть вечером есть молочная, каждая семья как им удобно. Мы вечером едим мясную трапезу. Я готовлю достаточно много, так что мне это осталось также на потом днем. И я ее готовлю немножко там с другим гарниром или с какой-нибудь немножко добавкой. Но мясо у меня то же самое. Я понимаете, хочу как приготовить как можно меньше, работать как можно меньше, получить как можно больше от этого. Понимаете, как это? Как подавать как будто как еще что-то. Утром мы поедим, как я вам сказала, молочную трапезу. А потом на шаббат я уже приготовлю еду шаббата, как я готовлю каждый раз. И я оставлю маленький огонь. И я буду каждый раз, перед тем, как я пойду в синагогу, я думаю, что я поставлю там еду, там чонт, понимаете, потом я приду, потом поменяю, поставлю, пойду спать, влью достаточно воды для того, чтобы у меня... Это же маленький огонь, оно так будет вариться очень медленно, для того, чтобы оно в мере только не выкипело. И так как когда я встану после сна, у меня уже то, что я решила приготовить на шаббат, оно у меня уже все будет готово. Так, чтобы я могла это уже поставить и как будто почти не чувствовать того, что я праздник должна была готовить. Мы тоже готовим рыбу, мы вечером едим также рыбу и... После обеда мы тоже, я что-нибудь приготовлю, рыбное такое легкое. Я вам только с вами делюсь, то, что я готовлю так же. В Израиле, особенно в Иерусалиме, принято было идти к стене плача, также потому что шестидневная война как раз закончилась вот в эти дни. И первый раз, когда разрешили жителям Иерусалима после 19 лет идти к стене плача, было как раз сейчас. Было первый раз в Шавуот. Я думаю, что в этом году тоже уже к Шавуот люди пойдут к стене плача. И это у нас такая очень особая вещь, которая... Видите, как раз это также очень символично. Есть такая символика, потому что это день смерти и рождения царя Давида. А Давид был тот, кто взял и нашел место храма. Может быть, вы знаете, в Торе у нас все время говорится то место, которое выбрал Всевышний. И в Торе нигде не написано, где точно место храма. И Давид, когда он убегал от Шауля, он встретился с Шмуэлем. Они тогда вместе, когда Давид в гонении, Давид в очень тяжелейшем положении, он настолько сосредотачивается, когда он встречается с Шмуэлем, с пророком Шмуэль, что они вместе находят точное место храма. И это была такая вещь, которую никто до них не раскрыл. И тогда, конечно, Давид, после того, как он уже становится царем, через какое-то время, он это ждет, пока весь народ его принимает, как еврей, он захватывает тогда это место, когда он, как я говорю, когда он уже от всего еврейского народа, потом собирает с каждого колена 50 монет и за 600 монет покупает место храма. Ведь у нас 12 колен, 50 на 12 – это 600. И Давид это мог купить за свои деньги. Это не такая большая сумма. Но Давид хотел, чтобы это было, принадлежало всему еврейскому народу. Никто не мог сказать, что это его более, чем кого-то другого. И у нас есть три теста, которые мы купили в Израиле. Это первое купили... Как вы знаете, это Марата Махаста было. Называется, есть понятие покупки. Если вы захватили, вы имеете силу, потому что вы захватили. Но с другой стороны, если вы верите в захват, тогда у вас это можно также отнять захват. Но если вы купили, это ваше. И если вы это не продаете, если у вас кто-то это забирает, это просто просто. Поэтому вместо храма мы, и поэтому оно наше совершенство. И это наше не просто только кого-то одного, или там Давида, или кого-то. Это всех нас точно так же принадлежит каждому из нас. И то, что интересно, что видите на Шавуот, день рождения и смерти, до этого места хотя бы ближе к месту подойти. И вы, Шашем, я слышу, что могли также в этот год к этому месту подойти и там находиться. Сейчас я попрошу несколько женщин, чтобы они также немножко рассказали о моей маме. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, я буду очень рада ответить.
Рабанит Хава, спасибо большое.
Ой, тут какой-то шум. Я вижу...
Это из-за меня.
Пожалуйста. Я потом хочу, чтобы... Рабанит Поличник и Ципора Фаритан, они что-нибудь сказали.
Я включила сейчас звук. Девушка, есть Лея, которую зовут, она хочет задать вопрос.
Да, добрый вечер, спасибо большое. У меня такой вопрос. Вот сейчас в период карантина мы не можем ходить в Бет-Кнессет. Вот я живу в Афуле, нам пока...
Пожалуйста.
Не слышу.
Конечно, Оля, еще одна вещь. Синагогу. Можно все молиться дома. Алло?
Да, и вот читать Могилат Рут, вот 10 заповедей. Мне придется одной. Это не страшно? Я вас не слышу.
Совершенно нет. Еще одна вещь. Это... Вы слышите меня?
Да.
Алло?
Да, я слышу.
Значит, можно совершенно...
Плохая связь.
Мой дома. Не, у нас нет ничего на речь. Это принято говорить в этот день псалмы, читать его книгу. В Израиле говорят первый день, говорят в пятницу. Говорят и скоро в шаббат. Если вы не можете идти в синагогу, говорите дома. Сейчас вы можете мне дать Лару? Извините.
Да. Выслал, я включаю, тут еще есть один вопрос, включаю звук женщине. Лара. Лара.
Да, я просто хотела бы увидеть фотографию вашей мамы. Я нигде никогда ее не встречала. Пожалуйста.
О, пожалуйста, вот фотография моей мамы. Я не знаю, ли вы видите ее. Я пока... Мне сказали, что она очень нехорошего качества покажется. Это моя мама, когда она девушка. Я специально приготовила здесь фотографии. Понимаете, что вы могли увидеть... вот моя мама, может быть, я не знаю, как она... Это просто... Это моя мама, когда она преподает, это она на какой-то, каком-то шевоброход, мне кажется. А, тут она на работе, но я не думаю, что вы ее так хорошо увидите. И это моя мама с моим братом и сестрой. Я не знаю, ли было видно ее.
Окей, Рабанит Хава, есть еще один вопрос от Малки. Я включаю звук Малки.
Здравствуйте. Вы меня слышите?
Да, я вас слышу.
Прекрасно, большое спасибо. Еще раз Гуд Хойдеш. У меня вопрос по поводу Искора. Я не уверена, что я смогу пойти в синагогу. У нас, в принципе, как бы сказали, я в Базеле, что откроется, но разрешат ли женщинам, как там будет, еще точной информации нет. Я читаю Искор по своему папе покойному, и я хотела бы это сделать как бы как лучшим образом.
Может, смотрите, у нас принято, что если мы говорим Искор, мы зажигаем свечу. Можете до начала Шавуот мы зажигаем поминальную свечу.
Так.
Угу. Дома, если вы не можете идти в синагогу.
Я не слышу.
Читайте дома, если вы не можете идти в синагогу, и зажгите свечу до начала Шавуот.
Угу. Окей. Отдельную, поминальную.
Да. И у нас принято, если кто-то, Люана Фехат, кто-то, значит, первый год после смерти не читают о душе Искор. Считается, что первый год она еще не совсем в том мире, она еще немножко в этом, и поэтому читать Искор только через год.
Это уже не первый год.
Не, я понимаю, только говорю, просто если вы спрашиваете,
да,
я говорю.
Да. То есть свечку перед Шавуотом, перед началом, и просто самому прочитать. И то же самое, моя мама, она же вот не с нами вместе, она тоже спрашивала меня, я так и, она то же самое должна сделать, и Искор прочитать. Есть какое-то место в молитве, когда лучше прочитать Искор, если она будет молиться одна?
Да, после Шахарит до Мусава.
Да. Перед Мусавом должна прочитать Искор.
И там потом такую молитву, которую написали евреи, которые были как раз в это время года уничтожены. В это время были очень тяжелые крестовые походы. И одно место, в котором крестоносцы уничтожили полностью общину, потом, когда пришли другие евреи хоронить, мы на столе нашли молитву, которую эти евреи написали перед смертью. И мы вот это вот читаем каждый раз. И мы ее читаем Шавуот так же.
И она после Искора, да, там она после... Сидури, она как называется, молитва, как бы, это указание, что это в то время, или это просто как-то по-другому называется?
Да, ты знаешь, это Ава Рахамим. Так она начинает.
Ава Рахамим, окей, я посмотрю.
Пожалуйста.
И это сразу после Искора. Большое спасибо.
Нет, пожалуйста.
Будьте здоровы. Я желаю, как и все, вам здоровья и прекрасного праздника. Большое вам спасибо.
И вам, и вашей маме. Бацлаха.
Большое спасибо. Меня с Ашем увидимся в Базеле.
Визрат Ашем.
Визрат Ашем.
Амин. Спасибо. Я вижу, что Ирина Оз и еще кто-то, и номер 2, и номер 3 поднимали руки. Только я не могу, можно не сказать, кто хотел спросить. Тут много людей, которые спросили, хотели спросить. Алло, вы можете мне их дать?
Да, Рабанит Хава, включаю звук Ирине. Не могу почему-то включить и звук.
Так, ой, еще Ирина. До этого была еще кто-то, и были...
Ирина.
Была еще кто-то.
Ирина.
До нее была еще Эстер.
Сейчас посмотрим. Ирина.
Да.
Все, у вас странно. Я включаю звук, а он выключается.
Ирина? Да, алло.
Да, все, задавайте ваш вопрос.
А, слышно, да? Да, спасибо большое, конечно, но, вы знаете, со звуком большая проблема. 40% пропадало. Приходилось вылавливать. Значит, информации, конечно, много, все интересно, но теперь проблема, потому что, ну, собственно, очень много информации пропало, я даже не успела записать. А, вопрос, все ли то, что нам нужно читать в Сидуре? Я поняла, что есть вещи, которые не в Сидуре, но я не очень в курсе, так что прошу меня простить.
Мне, пожалуйста, вы женщина, вы ничего не обязаны.
Вы можете
прочитать то, что... Алло?
Да, значит, да.
По еврейскому закону. Вы, женщина, не обязана читать все, что в Сидуре.
Угу.
А значит, то, что да, желательно, что вы сказали утреннее благословение, что вы сказали шма, и если можно, у нас есть молитва, девочки, женщина может искать своими словами...
Думаю, опять звук пропадает.
Ой, извините.
Я поняла, утренний шма и шмона эсре.
Да. Когда в праздник вы читаете тфилат шмона эсре праздника. Там только
символ. Да.
И все.
Так, теперь хорошо. Вот смотрите, свечку мы зажигаем, которую на 2 дня мы ее зажигаем в самом начале.
Да.
То есть, ну...
зажигать.
То есть мы ее зажигаем в четверг, но еще до захода, да?
Желательно, да.
И потом, значит, а потом от нее мы уже шабатню зажигаем. Вернее, мы потом зажигаем праздничные шабатни, все от нее, да?
Да. Праздничные можно зажечь тоже раньше, но вы можете зажечь позже, как вы хотите. Угу.
Да, праздничные можно раньше или позже, а ее мы, само собой, мы ее зажигаем для шаббата, правильно?
Да.
И я не очень сейчас поняла...
Извините, если вы позже хотите зажигать праздничные, она вам тоже нужна? Потому что вы только от нее можете зажигать, когда начинается праздник.
Значит, первое я зажигаю первое праздник, которую на 2 дня, потом праздничную.
Да, так, я думаю, будет самое точное.
А как вот быть, если я оставляю, могу зажечь плиту газовую, я могу зажечь ее от огня, от которой, ну, как это называется, который, в общем, от запасного огня. Но, а как я потом потушить же, я не могу.
Да, поэтому то, что если вы хотите, сделайте сразу маленький, кого-то откройте очень маленький газ и тогда зажечь. Понимаете, как это? Что вам не надо, потом вы потом не можете сделать это меньше. Откройте газ.
Ну да. Зажгите. Но я потом потушить уже не могу, получается.
Берите это все.
Ну да, зажечь-то я могу от нее, а потушить я уже не могу, получается. Правильно?
Да.
Ага. И молочное нужно на шивот кушать и молочное, и мясное, правильно? Значит, надо угадать расстояние во времени.
Да, но это совсем не обязательно, это обычай. Так я вам говорю, у нас это...
А вот это вот...
Молочное, 8 утра, а потом... Или можете вечером это делать.
А можно просто утро и вечер, там достаточно будет расстояние во времени, достаточно. Угу. Ну да, а еще... Так...
Извините, пожалуйста, я вмешиваюсь, потому что нас ждет рабанит Цепора, она сейчас подключилась и хочет тоже стать участником нашей конференции.
Да, спасибо большое, спасибо.
Ходы, что всем, дорогие женщины. Рабанит Хава, вы хотите что-то сказать?
Женщины, я вижу 2, 3, 4, 5, 6, 7. Спасибо. Хороших отношений с вашей бабушкой. Пожалуйста,
Добрый вечер, дорогие женщины. Ходы что? Пусть у нас всех будет добрый месяц. И как мы молимся, рефуа шлема в Иешуа крова, чтобы уже было полное излечение и близкое избавление. Значит, для меня большая честь, что меня попросили поучаствовать в этом собрании, посвященном маме Рабанит Хавы Куперман, Рабанит Гиты Зильбер, Зехер Цедекет Левраха. К сожалению, я женщину знаю только по тому, что мне о ней рассказывали, поэтому я сразу сказала, что я не берусь что-то говорить о маме Рабанит Хавы. Но я хотела говорить о чем-то другом. Обычно, когда слышишь историю такой великой женщины, начинаешь себя спрашивать, а где же мы, а как я справляюсь с трудностями, а вот она большая, а я такая маленькая, так и ничего у меня как следует не получается, и не чувствуем себя достойными и так далее. И, конечно, когда думаешь, какие сложности, какие тяжелейшие испытания перенесли люди, которые соблюдали все, что могли с точки зрения Торы и Мицвот в России или в других очень-очень сложных обстоятельствах, то спрашиваешь себя, где мы с нашими сегодняшними испытаниями. Так вот, я бы хотела сегодня сказать несколько слов о том, как мы сегодня можем помочь себе справляться с нашими испытаниями. И первое, что я хотела сказать, это, дорогие женщины, я не думаю, что у Рабанит Гиты был план, что вот она справится с вот этими всеми испытаниями, и тогда с Божьей помощью Рав Ицхок Зехер Цадик Левраха будет таким великим раввином и цадиком нашего поколения и так далее. Я сильно сомневаюсь, что у Рабанит Зильбер была программа «Максимум». Мне совершенно ясно, что у нее была ежедневная программа «Минимум». Вот это и вот это надо сделать сегодня. Как? Каждую вещь в отдельности, каждую вещь постепенно и выстоять в каждой отдельной вещи. То есть... Никто, я сужу по своим родителям, я сильно сомневаюсь, что у папы и мамы был генеральный план, как они переживут советскую власть в Советском Союзе. А вот каждую неделю у них было, это я знаю прекрасно, точный план, как они пойдут на работу и не будут в этот шаббат нарушать субботу. То есть очень часто, когда мы себе демонстрируем великие испытания, мы себе говорим, да где же я найду силу выстоять в этих испытаниях, делать все правильно, как надо. А никто от нас сейчас не требует выстоять во всех великих испытаниях. Я не должна набраться терпения, не кричать на своих детей от сегодня до 120 лет. Я вот сейчас, в ближайшие 5 минут, должна не сорваться и не накричать. Я не должна пообещать, что от сегодня и до конца дней своих я буду самой гостеприимной хозяйкой на свете. Я только должна принять красиво тех конкретных гостей, которые приезжают ко мне на этот раз или приходят на эту конкретную трапезу. И я слышала очень интересную вещь в последнее время, что когда человеку посылается какое-то испытание, как известно, так Всевышний не посылает испытания, с которым он не посылает сил выстоять в нем. Почему же нам так трудно, и почему мы не чувствуем эти силы? Потому что речь идет не про испытания. Речь идет про фильм, который мы себе крутим в мозгах, что это от нас потребует того, сего, пятого, десятого. Весь этот наш фантастический сценарий на будущее, это еще не что-то происходит. А поэтому мы на это сил не получаем. То есть вот этими заботами, как мы выстоим в великих испытаниях, мы не оставляем себе сил. Поэтому первый способ выстоять во всех испытаниях, давайте просто не во всех, вот в сегодняшнем, который сейчас, в ближайший час, да, каждый час у женщины есть какое-то испытание, начиная от того, что, к сожалению, нужно сложить стирку, а мне хочется вместо этого в Фейсбуке посидеть. Я знаю, что для очень-очень многих женщин это серьезнейшее испытание. Я это говорю без всякого цинизма. Я только предлагаю еще не говорить себе «не-не-не». Я знаю, рабаним говорят, это нехорошо, я полностью прекращаю с Фейсбуком. Вместо этого я предлагаю себе сказать «окей, я должна сложить вот эту вот снятую с веревок или вынутую из сушилки стирку и разложить ее по шкафам. Это, по-честному, занимает 10-15 минут. На это испытание я в себе как-нибудь найду силу. А тут уже идет по системе Пиркей Авот, так, мицва горает мицва. Мицва тащит за собой мицву. То есть в тот момент, что человек делает что-то правильное, второе уже делается легче и уже больше сил. А самое главное, я же вижу, что у меня успехи в испытаниях. Теперь второе, что совершенно необходимо, чтобы выстоять в испытаниях, это молиться. Причем я сейчас не говорю сидура, это очень хорошая штука, но не обязательная. А молиться от всего сердца, чтобы Всевышний мне дал силы для этого испытания. Но я не...
Знаете, что я вас сейчас отнесу?
Да. Галит?
Извините, пожалуйста, я просто говорю с рабанит Лорой Поличук и не заметила, что у меня включен звук. Извините, пожалуйста.
Том, так вот, второе – это молиться. И очень часто мы не молимся, мы даем Всевышнему программу. Ты должен мне сделать то-то и то-то за заслуги по моей просьбе, неважно, так? Но он должен. Так вот, давайте запомним, он нам ничего не должен. Все, о чем мы просим, это одолжение. И я могу помолиться об одном, а быть отвеченной совершенно другим для своей же пользы. Но когда мы обращаемся к нему и просим у него помощи для того, чтобы выстоять в испытаниях, которые он посылает, он ее всегда, он эту помощь посылает всегда. Только не всегда по моей программе. Я в этом тысячу раз убеждалась, в этом году на корону особенно. Я помню, как когда мы с мужем поняли, что мы остаемся одни на Песах, а с тех пор, как я себя помню, я никогда не была... Мы никогда не были как пара сами. Я как человек сама никогда не была. Всегда с родными, всегда с близкими, с детьми, внуками, родителями, родственниками, гостями. А тут одни. Мне это казалось просто ужасным. Да нет, это невозможно. И я первые несколько дней, когда я начала это понимать, я молилась: Всевышний, ты должен что-то сделать, чтобы так не происходило. Потом я себе сказала: дорогая, он тебе ничего не должен, у него мировой план. И вместо этого стала говорить: Всевышний, пожалуйста, дай мне силы, чтобы наш Песах в этом году был подобающим. Я должна сказать, что мы оба чувствовали на Лейла Седер, мы с мужем потом говорили, что наши молитвы об этом были полностью отвечены. То есть в тот момент, что мы просим сил для испытания, а не его отмены, не его замены, не его решения, это нам Всевышний пошлет всегда. И нет никакого стыда в том, чтобы секунду помолиться в нервный и тяжелый вечер: Всевышний, дай мне силы уложить сегодня детей без крика. Поверьте, так как он муравьям отвечает и о них заботится, так, то и на нас его хватит. Последнее. Давайте ценить свои силы и смотреть не на то, что мы еще не сделали, а на то, что мы молодцы, мы очень многого добиваемся. И каждое усилие с нашей стороны, оно усилие замечательное и великое. И когда мы делаем рацион Ашем, желание Всевышнего, то опять-таки Пиркей Авот, сделай его желание для того, чтобы он услышал наши желания и помог нам в этом. И для этого, конечно, нужно, как по знаменитой поговорке, если не идет как хочется, надо хотеть как идет. Когда я себе говорю, а кто сказал, что должно быть так, как я запланировала, я всегда говорю, что когда я хочу, чтобы все было так, как я запланировала, я, собственно говоря, хочу уподобиться Всевышнему. Так только его планы всегда сбываются. Мои – это не обязательно. Но если мы присмотримся, а может, оно и к лучшему, что не сбылось или сбылось по-другому. Так вот, когда мы для себя решим использовать все эти пути для того, чтобы выстоять в испытаниях, то есть каждый раз одно конкретное, а не великий план до 120 лет сопровождать испытания постоянной молитвы Всевышнего, от Всевышнего о силах, и быть довольным тем, что у нас есть и что у нас получается, то есть видеть полную часть стакана, а не пустую, так? Знаете, в половинке стакана воды всегда видно. Есть такие, которые видят пол стакана воды, а есть такие, которые видят, что пол стакана воды не хватает. Хотя объективно смотрят на один и тот же стакан. Так вот, когда... то все будет в порядке. Всего хорошего. Пусть все, что мы стараемся делать, пусть будет... лесхут каждому из нас и памяти наших дорогих и любимых. Хак шевуот самех.
Спасибо большое.
Ходыш Тов и Хаг Самех. И как раз вот подключилась рабанит Лора Полищук. Мы ее видим. Сейчас я включаю звук. Все, мы вас и видим, и слышим.
Здравствуйте. Я как раз тут никого не вижу, но надеюсь, что действительно, как сказали, меня видят. Во-первых, Ходыш Тов. Во-вторых, я присоединяюсь к тому, что сказала рабанит Ципора.
Я извиняюсь, я вас перебью. Вы чуть-чуть подальше от камеры, от компьютера. Чуть-чуть подальше. О, замечательно.
Так, вот. Нормально?
О, вот так мы вас замечательно видим.
Хорошо. Все. А меня слышно?
Да, да. Все замечательно. Спасибо.
Меня рабанит Хава попросила подключиться. Для меня это тоже большая честь. Еще большая честь для меня, что я действительно удостоилась знать рабанит Зильбер и не раз с ней общаться и многому у нее научиться, чему было, так сказать, была в состоянии научиться у нее. И я хочу пару слов сказать все-таки в ее память о ней, а потом, может быть, еще сказать еще пару минут что-то другое. Действительно, если кому-то из слушательниц повезло и удостоились, успели познакомиться с рабанит Зильбер, человек был совершенно уникальный, действительно уникальный, уникальный своей удивительной тем, как она дополняла Рава Зильбера. То есть мы с вами знаем, что когда мы, так сказать, создается пара, то в этой паре всегда не дай бог, если оба одинаковые, потому что оба одинаковые — это совсем не то, что нужно. Но когда люди умудряются в этой паре дополнять друг друга, и наряду с этим, кроме того, и ценить это дополнение друг друга, когда один, вот как Рав Ицхак, ни на секунду не останавливаясь, всегда всюду бежал, и всегда всюду старался все устроить, и всегда всюду старался устроить мирным путем и так далее. Все, кто знали Рав Ицхака, знают, как это все происходило, и насколько он ни перед чем не останавливался, и насколько он всюду бежал всем помочь, все устроить, все решить и так далее. Настолько рабанит Зильбер, в отличие, в дополнение своему мужу, была человеком удивительной прямоты, удивительной непоколебимости. И это совершенно уникально дополняло те, так сказать, качества Рава Ицхака, в которых он позволял себе, считал нужным вести себя немножко по-другому. Но что было удивительно у рабанит Зильбер, я думаю, что это была не только ее черта, но у нее это очень-очень серьезно проявлялось. Человек не давал себе спуску. Не давал себе спуску, и у нее действительно не существовало ни понятия «не могу», и больше всего превалировало понятие «надо» и «должна». И когда мы с вами знаем, что это поколение, я думаю, что очень многим знакомо по мамам или по бабушкам, которые были ровесницами или близко, так сказать, по возрасту к рабанит Зильбер, это в какой-то мере касалось, я могу сказать, и про свою маму, которая была, может быть, немножко моложе рабанит Зильбер, хотя, да, немножко моложе рабанит Зильбер, Зихрона Левраха. Это уже поколение, в котором люди не знали, что такое сказать «нету сил», не знали, что такое «не сказать не могу». А такие понятия просто они им были незнакомы. Мы с вами знаем, насколько наши дети, не только мы, склонны, так сказать, давать себе поблажки и говорить: «у меня нету сил». Это, так сказать, крылатая фраза, которую начинают говорить в 3 года. Иногда и младшие, которые потом сопровождают нас до взрослого возраста. У этих людей этого понятия не было. И опять-таки то, что сказал рабанит Харитан. Мы можем сказать, они были великими, они были нам не равня, и мы с ними, куда нам до них. Но на самом деле испытание, которое перед ними ставил Всевышний, это тоже нам не равня. Это тоже не те испытания, с которыми должны справляться мы. Мы с вами, ну, Я думаю, что я даже смешно будет, если я попытаюсь сравнивать то, с чем приходилось жить Рабанит Зильбер или всем другим женщинам ее поколения, которые в чем-то хотели противопоставить свои ценности тому, тем условиям, в которых они жили. Даже иногда это не были именно соблюдение заповедей. Это просто было что-то, что они хотели противопоставить советскому режиму, хотели по-другому воспитывать своих детей, другие ценности им прививать и так далее. Это мы с вами, слава Богу, не стоим перед такими проблемами, не стоим перед такими испытаниями. И то, что говорила Рабанит Харитан, действительно, Всевышний нам посылает силы на все испытания, которые Он перед нами ставит. И если мы будем знать, что да, нет у нас никакой отговорки, нет у нас никакой возможности с этими испытаниями справиться, то мы почувствуем эти силы. Мы почувствуем эти силы, мы будем понимать, что да, нам дается силы справиться с этими испытаниями. И Рабанит Зильбер была таким уникальным совершенно примером того, как, так сказать, делаю то, что нужно. Понимаю, если я понимаю, как надо себя вести, то дальше нет вопросов. Дальше я делаю то, что нужно делать, и мне не важно, что думают другие. Мне не важно, как принято у кого-то другого. Я иду и делаю то, что мне нужно. И на самом деле мы очень часто оказываемся в таких ситуациях, в которых слово «все делают не так», или «что подумают другие», или «что скажут другие», или «как посмотрят другие» и так далее, на нас очень сильно влияет, то можно, так сказать, в памяти Рабанит Зильбер иногда, так сказать, иметь ее образ в кармане. И чтобы ее эта сила, которая, так сказать, все равно сейчас есть, все равно она, так сказать, совсем недавно была среди нас, она нам даст силы суметь в этих ситуациях выстоять. Потому что на самом деле вы знаете, что когда Всевышний, мы придем на суд Всевышнего, сказано, что грешникам Всевышний покажет те испытания, которые перед ними стояли, как малюсенькие какие-то препятствия. И чтобы дать им понять, смотри, с чем ты решил не справиться. С чем ты решил, что это не для меня, и решил с этим не справиться. А когда праведники придут на суд, им покажут колоссальную гору, с которой, посмотри, какой ты молодец, с чем ты смог справиться. И мы действительно, если мы немножечко возьмем это на вооружение и будем помнить, что нет испытаний, которые Всевышний нам посылает, и мы не можем с ними справиться. И у нас есть примеры, эти примеры достаточно близки к нам и достаточно совсем недавно были живыми примерами. Дай Бог, чтобы мы эти воспоминания, эти примеры, эти рассказы про, в частности, про такую большую праведницу, как Рабанит Зильбер, помогали нам и давали нам силы. Я хочу нам всем пожелать хорошего праздника Шавуот. Мы с вами каждый день утром говорим утренний брахот Бирката Тура, которая последняя браха из трех утренних брахот на Тору. Она звучит так: «Благословен ты Всевышний, который выбрал нас среди всех народов». А заканчивается она: «Благословен ты Всевышний, дающий Тору». И возникает вопрос. Тора была дана на горе Синай 3300 с чем-то лет тому назад. Что это? Почему дающий Тору, почему не давший Тору? И эта браха, она говорит нам одну вещь. Действительно дающий Тору. Мы каждый день все новое, что мы учим, все новое, что мы понимаем, все новое, с чем мы справляемся, все новое, те трудности, в смысле, иногда в смысле соблюдения, которые мы преодолеваем, исправляемся, это вот то получение Торы, которое в каждый конкретный момент мы удостаиваемся. И дай Бог, чтобы это наше получение Торы продолжалось. И у каждого она была в том объеме, и с той силой, в той красоте, которую мы с вами можем, так сказать, удостоиться. И чтобы этот праздник Шавуот действительно был для нас праздником получения Торы, очередным праздником получения Торы, очередным получением Торы. Спасибо вам большое. Хаг Самеах, Ходеш Тов. Всего доброго всем. Шалом.